«Мы должны управлять погружением вручную», — сказал Оуэнс. «Грант, освободитесь от своих ремней и откройте клапаны номер 1 и 2». Грант нетвердо встал на ноги, наслаждаясь ощущением даже ограниченной свободы перемещения, и направился к дроссельному клапану, обозначенному на переборке номер 1. «Я позабочусь о втором», — сказал Дьювал. Их глаза встретились, и Дьювал, словно смущенный неожиданным близким ощущением другой человеческой личности, неуверенно улыбнулся. Грант улыбнулся в ответ и подумал возмущенно: как она может быть сентиментальной с этой бесчувственной глыбой? Когда клапаны были открыты, окружавшая их жидкость хлынула в соответствующие отсеки корабля, и ее уровень вдруг стал подниматься все выше и выше. Грант поднялся на несколько ступенек по лестнице, ведущей к верхнему куполу, и сказал: «Как это выглядит, капитан Оуэнс?» Оуэнс покачал головой. «Трудно сказать. Показания на шкалах приборов недостаточно отчетливы. Они были сконструированы в расчете на настоящий океан. Черт побери, я никогда не предназначал Протерус для этого». «Моя мать тоже никогда не предназначала меня для этого, если уж на то пошло», — сказал Грант. Теперь они погрузились полностью. Дьювал закрыл оба клапана, и Грант вернулся на свое место. Он надел ремни и почувствовал себя почти роскошно. Сразу же под поверхностью жидкости беспорядочные взлеты и падения на крошечной ряби прекратились, и наступила благодатная неподвижность. Картер попробовал разжать кулаки. До сих пор все шло хорошо. И все хорошо сообщали из корабля, который теперь превратился в маленькую капельку, мерцавшую в соляном растворе.
«Третья фаза», — произнес он.
Миниатюризатор, чей блеск оставался приглушенным во время второй фазы, снова вспыхнул белым сиянием, но только в центральной части ячеек. Картер сосредоточенно наблюдал за ним. Вначале трудно было сказать, являлось ли то, что он видел, объективной реальностью или следствием напряжения его мозга. Нет, корабль действительно снова стал сжиматься. Жук шириной в дюйм уменьшался в размерах, и то же самое, вероятно, происходило с водой в непосредственной близости от него. Миниатюризирующий луч был сфокусирован точно и тщательно. Картер испустил еще один долгий вздох. На каждой стадии была своя специфическая опасность. Мельком Картер представил себе, что может произойти, если луч будет немного менее точен, если половина Протеруса миниатюризировалась бы быстро, а в то время как другая половина, попавшая на границу луча, миниатюризировалась медленно или совсем не миниатюризировалась. Но этого не произошло, и он постарался выкинуть эту мысль из головы. Протерус походил теперь на сжимающуюся точку все меньше и меньше, до самой границы видимости. Теперь засверкал весь миниатюризатор. Не стоило пытаться сфокусировать луч на том, что было трудно различить. «Правильно», — подумал Картер, — «все идет как нужно». Теперь стал сжиматься весь цилиндр с жидкостью, все быстрее и быстрее, и, наконец, превратился просто в ампулу 2 дюйма в высоту и 0,5 дюйма в диаметре с ультраминиатюризированным протерусом размером с большую бактерию где-то в миниатюризированной жидкой среде. Миниатюризатор снова потускнел.
«Соединитесь с ними», — с дрожью в голосе произнес Картер. «Получите от них несколько слов».
От волнения у него перехватило горло, и он судорожно вздыхал и выдыхал воздух, пока еще не доложили, что все хорошо. Четверо мужчин и женщина, которые еще не так давно стояли перед ним в натуральную величину и полные жизни, превратились в крошечные кусочки материи в корабле размером в бактерию и были все еще живы. Он вытянул руки пальцами вниз.
«Поверните миниатюризатор на место».
Сверкнул последний тусклый луч миниатюризатора, и он быстро отошел назад. На белом круглом табло, висевшем на стене, над головой Картера вспыхнула темная цифра — 60. Картер кивнул Рейду.
«Принимайте вахту. У нас есть 60 минут, начиная с этого момента».